Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вы слушаете православное радио «Радонеж». У микрофона Илья Агаев. Прямо сейчас мы предлагаем вашему вниманию программу, посвященную страданиям мучеников Акиндина, Пегасия и иже с ними. Затем вы услышите авторскую программу Сергея Худиева «Редакционный комментарий». Далее публицист Владимир Осипов расскажет о четвертом предсоборном совещании, которое прошло в Москве. И в завершении часа вы услышите интервью с писателем Сергеем Щербаковым.
«Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». В эфире «Радио Радонеж». Жития святых.
Страдания святых мучеников Акиндина, Пегасия и иже с ними. Празднованием совершается 2 ноября, 15-го по новому стилю.
Когда персидский царь Сапур, омраченный идолослужением и исполненный всякого беззакония, воздвиг в своей стране великое гонение на христиан, то в это время между его придворными было три тайных христианина — Акиндин, Пегасий и Анимпадист. Некоторые оклеветали этих трех святых перед царем, что они не только сами веруют в распятого, но и других заражают, как ядом такую же верою. Царь дал приказание взять их. Святых связав, повели пред лице царя. Царь повелел каждого из них, распростерши по земле, четырем человекам бить суковатыми палками. Святые же благословляли среди побоев Бога, единогласно говоря: «Презри, Господи, не умолчи и не отступи от нас, чтобы все уразумели могущество десницы Твоей, и сам, Господи, помоги нам». Били мучеников долгое время, так что они могли бы и умереть от столь продолжительных побоев, если бы сам Бог не поддерживал жизнь их. Царь видит такую твердость их терпения, что они не кричат и не теряют сил, удивлялся. Какой-то ужас напал на него, и он упал с царского престола. Окружающие думали, что царь убился до смерти, и, подбежав, подняли его. Он поднялся еле живой и пришел в еще большую ярость, подумав, что мученики причинили ему это каким-либо колдовством, ибо нечестивые, сами будучи всецело под действием бесов, всегда имели обыкновение приписывать волхвованию и колдовству совершаемые святыми дивные чудеса Божии. Беззаконный царь повелел повесить святых мучеников и развести под ними пылающий огонь, чтобы они погибли, испустив свои души среди мучений от оков и огня. Святые, вися в продолжении долгого времени, молились, и явился им Господь в человеческом образе, с лицем светлым, как солнце. С явлением его распались оковы, погас огонь, и святые стали пред царем, как будто бы не претерпели ни одного мучения. Царь, увидав их здоровыми, изумлялся и говорил им: «Что такое было с вами?» Они отвечали: «Видишь сам, что Христос, Бог наш, спас нас от твоих мучений. Познай силу Его и устыдись». Беззаконник начал хулить Христа, святые же воскликнули: «Да они имеют уста льстивые, хулящие истинного Бога». И тотчас царь онемел и сделался безгласным. Святые говорили: «Что с тобою произошло, царь? Что ты не говоришь с нами? неужели мы так и отойдем от твоего судилища, не получив окончательного приговора?» Царь начал делать окружающим знаки глазами и руками, чтобы они взяли святых и заключили в темницу. Но никто из окружающих не понял, что он приказывает своими знаками. Тогда царь, сорвав с себя багряницу, царственную одежду, ударил ею о землю и, как безумный, начал перед всеми топать ногами. Народ, видя то, удивился и сожалел о своем царе, что он впал в такое безумие. Акиндин же, видя его в таком смятении, прослезился и сказал: «Во имя Иисуса Христа, Господа нашего, говори». И тотчас у него разрешился язык, и он начал говорить, но не благословлял Бога, напротив, имея ожесточенное сердце, изрек такое слово: «Акиндина, Пегасия, я нимфодиста, погублю лютую смертью, вам же, присутствующим, отомщу за то, что не послушались меня, когда я приказывал вам знаками, взяв этих нечестивых христиан мучить за меня, ибо они связали мой язык своим колдовством». И повелел царь разжечь железное ложе и положить на нем мучеников. Когда их жгли на этом ложе в течение многих часов, они усердно молились Богу: «Дай нам силу понести удручающее нас мучение с твердою душою и мужественным сердцем. Дай познать имя Твое святое стоящим вокруг, пред которыми Ты сделал явными силу Твою и чудеса Твои». Когда святые говорили сие, послышался голос с неба, который изрек: «Так как вы засвидетельствовали веру вашу делами, то прошения ваши будут исполнены». Многие, стоявших вокруг, сподобившись слышать сей божественный голос, воскликнули: «Един есть истинный Бог, коего чтут сии страдальцы, один Он силен, один непобедим, и нет кроме Него иного Бога». Святые мученики, возведя очи свои на небо, молились о новообращенных, говоря: «Боже, в вышних живущий, призри на рабов Твоих, истинно призывающих имя Твое, и ниспошли орошение новому Твоему достоянию тем людям, которые ныне уверовали в Тебя. Пусть роса, исходящая от Тебя и омывающая греховные немощи, будет им врачевством и исцелением». Внезапно засверкала молния, послышались раскаты страшного грома, и пошел сильный дождь. Неверующие, полные страха и ужаса, бежали, с мучениками остались только одни те, которые веровали во Христа. Святые сказали им: «Не бойтесь, ибо сие было ради вас, чтобы через этот дождь над вами было совершено таинство крещения». От дождя погас огонь, остыло раскаленное ложе, и святые встали живыми и здоровыми. Только тела их были черны, подобно деревьям, обгоревшим в огне. Царь, призвав снова святых, сказал им: «Дети мои и друзья, если вы почитаете единого Бога, то и я ведь принуждаю вас почитать не многих богов, а только одного, именно того, которого почитаю и которому поклоняюсь я. Это великий Зевс, старший между всеми богами. Пойдемте, дети мои, со мною в храм великого Зевса, и что я буду делать, то и вы делайте, и поклонимся вместе моему Богу». Святые сказали: «Ты, царь, молись по своему уставу, а мы будем молиться, как научились издавна». Царь, не поняв сказанного ими, радовался, ибо он думал, что они уже склонились к его идолопоклонству, и говорил им: «Почему вы ранее не захотели обнаружить единомыслие с нами? Тогда вы не потерпели бы таких мучений. Теперь же простите меня, что причинил вам скорбь». Царь вошел с ней в храм и начал кричать: «Велик Бог Зевс и велика сила его! Придите, возлюбленные мои, и помолитесь прежде меня великому Богу Зевсу». Святые отвечали: «Как ты велишь, так и сделаем». Сотворив крестное знамение на челах своих, они упали на колено и, подняв к небу свои руки, начали молиться Богу, единому в Троице, Отцу и Сыну и Святому Духу. И тотчас потряслось то место, и храм начал разрушаться. Царь, убоявшись, выбежал вон, и все, находившееся в храме, разбилось в прах. Царь сказал им: — «Таково-то ваше обращение к Зевсу и поклонение ему». Святые отвечали: «Как мы научились издавна, так и молились единому Богу. От всесильного имени Божия, призванного нами в молитве, разрушился скверный храм с нечистыми вашими богами. Царь повелел приготовить 3 котла и наполнить их оловом, серою и смолою, разрубить старые лодки на дрова и развести им большой огонь под котлами. Святых связали цепями и свесили их сверху в котлы, сначала до пояса, потом до груди и, наконец, до шеи. Они же взирали среди этих мучений на небо, не потерпели никакого вреда от кипящих олова, серы и смолы, так что многие, удивляясь всему поразительному чуду, познали истину и, прославив Христа, уверовали в Него. Также и один из мучителей по имени Афоний, видя это чудо, уверовал во Христа и воскликнул: «Велик Бог христианский!» Царю же он сказал: «Безбожный и человеконенавистный царь, доколе ты не оставишь сих неповинных людей, вот мы, мучая их, устали более, чем они, претерпевая мучения, а ты остаешься как бы железным и каменным, и не трогается сердце твое». Царь тотчас повелел отрубить ему голову. Он же, обратившись к святым мученикам, сказал: «Господа мои отцы, забудьте зло, которое я причинил вам, мучая вас по повелению нечестивого царя. Молите о мне Бога, чтобы он простил мне многие мои грехи и дал мне увидеться с вами в царстве его». Святые мученики сказали ему: «Радуйся, брат, потому что прежде нас идешь ко Христу, и будь уверен, что найдешь у него милость, и он воздаст тебе по вере твоей». Афония отвели за город, призывая пресвятое имя Иисуса Христа. Он склонил под меч свою шею и, радуясь, предал душу свою Господу. После сего Акиндина, Пегасия и Анимпадиста царь повелел зашить в кожаные мешки и бросить в море. Когда это было сделано, явились святые Афонии и с ним 3 ангела, ходящие по морю. Вынув из моря святых мучеников, их поставили на суше живыми и здоровыми. Услышав о том, что святые мученики живы, царь разгневался на воинов, которым поручил ввергнуть святых в морскую пучину, предположив, что они не послушались его и отпустили их на свободу. Он велел потопить их в море. Перед смертью они призывали Господа нашего Иисуса Христа. Святые мученики Акиндин, Пегасий и Анимпадист снова были взяты, заключены в темницу и забиты в колодки. В смущении царь призвал своих вельмож и начал с гневом говорить им, что они оставили его одного трудиться на суде над христианами. Один из вельмож по имени Елпидофор, засмеявшись, сказал: «Мы смеялись в своей душе над твоим безумием, и глупы мы были до сих пор, что слушались тебя». Царь приказал одному из присутствовавших здесь слуг ударить Елпидофора по лицу. Все вельможи, видя это, пришли в негодование и сказали царю: «Знай, царь, что мы не на твоей стороне». Царь, поникнув головой, долго сидел в молчании, потом, подняв голову, сказал: «Елпидофор, зачем, оставив отеческих богов, вы захотели перейти к ложным христианским? Знай же, что я не пощажу никого, кто верует в распятого». Елпидофор отвечал: «Делай, что хочешь. Мы готовы тотчас умереть за распятого Христа, потому что Он один есть истинный и праведный, и нет другого Бога, кроме Него. Все же твои боги — суть бесы, от которых мы отрекаемся и отвергаемся». Тогда царь произнес приговор: «Елпидофора и всех его единомышленников, которые оставили пресветлых богов и предпочли смерть этой жизни, повелеваю усечь мечом». И пало тогда от меча около 7000 уверовавших во Христа вместе со святым Елпидофором. Акиндин, Пегасий и Анимпадист не были усечены, но по повелению царя снова были заключены в темницу. Поутру царь повелел приготовить огненную печь, чтобы сжечь в ней святых мучеников. Когда святые были выведены из темницы, царь сказал им: «Видите ли эту печь? Вот она приготовлена для вас». Блаженный Акиндин сказал: «Для тебя еще большая печь приготовлена в гиене огненной, в которой ты будешь вечно гореть вместе с соименными тебе бесами». Царь сказал: «Попросите мать мою прийти сюда ко мне». Когда пришла его мать, он сказал: «Эти беззаконники говорят, что у меня бесовское имя». Мать его на это засмеялась, ибо она уже уверовала во Христа, но скрывалась перед своим злым сыном. Царь, увидев, что мать его засмеялась, воскипел яростью и, устремившись на нее, начал бить ее по лицу. Она же припала к ногам святых мучеников и с плачем говорила: «Спасите мою старость, рабы Христовы, ибо я вижу, что родила не по имени только, но и на самом деле беса и окаянного сатану». Царь, увидев, что и мать его уверовала во Христа, осудил и ее бросить в огненную печь вместе со святыми мучениками. Молясь в огне, они предали Богу свои святые души. Люди достойные видели сонм святых ангелов, поющих вокруг печи и принимающих души святых, и несказанное благоухание исходило от мученических тел. Когда печь погасла, царь ушел в палату, и все разошлись. Тогда некоторые из верующих пришли к печи и нашли тела святых целыми и неповрежденными огнем. Они взяли их и предали честному погребению, славя Отца и Сына и Святаго Духа, единого Бога, Ему же слава во веки. Аминь.
Жития святых. Программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Некоторая часть нашей пишущей публики склонна видеть церковь через весьма искажающий фильтр. Свидетельств этому много. Отметим для примера недавнюю статью в «Ангерелигии» под заголовком «Церковь открестилась от модернизации. Ко дню народного единства РПЦ включилась в борьбу правящих элит». Автор интерпретирует выступление патриарха, посвященное Дню народного единства, как знак того, что патриарх поддерживает Путина в предполагаемом конфликте с Медведевым. Само наличие такого конфликта не очевидно. Наверное, наши кремлеологи обладают какими-то экстрасенсорными способностями, которые позволяют им проникать в умы государственных мужей. У нас таких способностей нет, так что про борьбу элит нам сказать нечего. Но одно можно сказать с уверенностью. Речи патриарха не имели к этой предполагаемой борьбе отношения. Он сказал именно то, что надлежало сказать предстоятелю Русской Православной Церкви в день годовщины окончания смуты. Совершенно независимо от того, как развиваются события внутри правящей элиты. Церковь свидетельствует о ценностях, укорененных в ее собственной традиции, ценностях, которые сформировались не вчера и которые не зависят от сегодняшних событий. Другое, что следует отметить, это то, что церковь не есть КПСС, и ее верные чада, в том числе священнослужители, вполне могут расходиться во мнениях. Такой известный священнослужитель, как игумен Сергий Рыбко, может сильно расходиться во мнениях с другими священниками, епископами и даже патриархом. Ничего ужасного в этом нет. Что же касается отношения церкви к либерализму и модернизации, то тут нам придется начать с попытки определиться, о чем, собственно, мы говорим. Термин «либерализм» используется в очень широком разбросе значений, как пространственном, так и временном. В США называют либералами людей, выступающих за большую социальную роль государства. В Европе, напротив, этим словом называют людей, выступающих за то, чтобы государства было как можно меньше. Исторически либералами называли людей, выступавших за свободу слова, вероисповедания и предпринимательской деятельности. Сейчас это же слово обозначает тех, кто насаждает идеологическую ортодоксию и под флагом борьбы за права меньшинств выступает за существенные ограничения того, другого и третьего. Поэтому вне языкового и культурного контекста очень сложно понять, что это слово означает. В России термин «либерал» прочно ассоциируется, во-первых, с социал-дарвинизмом, кто смел, тот и съел, а не вписавшиеся в рынок могут сдохнуть. Во-вторых, с антипатриотизмом. Российский либерал – это человек, которого глубоко огорчают любые победы его страны, начиная от победы национальной сборной по футболу и кончая 1612, 1812 и 1945 годом. И в-третьих, это скорее одно из проявлений принципиального антипатриотизма с антиправославием. Надо признать, что либерализм в этом смысле пустил определенные корни в нашем обществе, с одной стороны, и вызывает немалое отторжение с другой. Кто-то может сказать, что это злая карикатура, и все это не имеет отношения к подлинной либеральной традиции. И, возможно, будет прав. Но мы сейчас говорим не о традиции, запечатленной, скажем, в трудах Джона Локка, Джона Стюарта Милля или Исаи Берлина, а о российском либерализме, данном нам в текстах и выступлениях его адептов. В этом ситуации любая общественная сила, выступающая за социальную ответственность и солидарность, провозглашающая наш долг по отношению к своей стране и почтение к тем, кто этот долг достойно исполнял, будет неизбежно антилиберальной, и особенно антилиберальной будет церковь, которая, со всем основанием, воспринимается как стержень национальной традиции и национальной идентичности. Поэтому неприятие церкви со стороны российских либералов связано не с теми или иными конкретными действиями священноначалия и не с высказываниями тех или иных священнослужителей, а с принципиальным расхождением в ценностях. Это не политическое расхождение. С церковью трудно разойтись политически, поскольку она не есть партия и присяги каким-то политическим идеям не требует. Это расхождение этическое и мировоззренческое. Церковь проповедует традиционную этику самоограничения, долга и служения. Либерализм возводит распущенность и отрицание каких-либо обязательств по отношению к ближним в принцип. Церковь настаивает на богоустановленности семьи. Для либерала принципиально выступать под радужным знаменем. Церковь признает достоинство государственного и, в частности, воинского служения. Для либерала то и другое ненавистно. Церковь говорит о долге успешных по отношению к неуспешным. Либерал – о долге бедных по отношению к богатым. Ну, вспомните хотя бы Прохорова с его идеями снять ограничения на продолжительность рабочего дня. Церковь выступает за сохранение человеческой жизни с момента зачатия. Для либерала из всех не вписавшихся в рынок нерожденные младенцы – самые не вписавшиеся. Церковь не может сделаться любезной российскому либерализму, не перестав быть церковью. Противостоит ли церковь модернизации? Давайте сначала выясним, что понимается под этим словом. Какой модернизации? Что имеется в виду? У российских либералов есть какой-то модернизационный проект, по отношению к которому церковь могла бы занимать ту или иную позицию. Любые тексты на тему, что либералы бы сделали со страной, если бы им дали такую возможность, производят впечатление, будто их писал Манилов, впавший в тяжелую мизантропию. То есть, с одной стороны, полностью утопических, с другой, чрезвычайно неприязненных по отношению к этой стране и ее жителям. Можно взглянуть для примера известный текст, где говорится о выходе из гетто русского языка. Поддерживает ли церковь правящий режим? Сама постановка вопроса предполагает ситуацию борьбы, когда есть борьба не на жизнь, а на смерть между режимом и кем-то еще. Если бы такая борьба имела место, церковь несла бы служение миротворца, ища примирение, а не победа одной из сторон. Но есть ли сама борьба? Являются ли наши либералы борцами с режимом? Достаточно вспомнить имена, которые у всех на слуху, или прочитать список Координационного совета оппозиции, чтобы заметить, что среди вождей протеста немало людей, чуждых бледной нищете, людей не просто хорошо, а очень хорошо устроенных при нынешнем режиме.
Вероятно, вопреки известной фразе, все они приобрели свои состояния самым честным путем. Но в любом случае они не могли бы приобрести их, не входя в самые тесные отношения с этим самым режимом. Будем надеяться, что они исправно платят налоги, регистрируют все, что подлежит регистрации, и нормально общаются со всеми представителями государства, с которыми им при этом надлежит иметь дело. Церковь не видит ничего неправильного в том, чтобы взаимодействовать с государством в процессе зарабатывания состояния. Напротив, это вещь необходимая и должная. Но церковь также не видит ничего неправильного в том, чтобы взаимодействовать с государством в процессе служения ближним, потому что такое служение иначе невозможно. Чтобы священники пришли в больницы, нужно договариваться с Министерством здравоохранения, в армию, с Министерством обороны. Поэтому, исполняя свое служение, церковь взаимодействует с государством и будет это делать. Но главное, на что стоит обратить внимание, церковь проповедует ценности не сегодняшнего, не вчерашнего и не позавчерашнего дня. Она проповедует вечные ценности. Думать, что содержание ее проповеди определяется текущей политической конъюнктурой, значит ничего не понимать ни в церкви, ни в обществе. Патриарх вспомнил о подвиге тех, кто был верен церкви и Отечеству, потому что поступки этих людей достойны подражания. Он вспомнил тех, кто изменил, потому что нам следует опасаться этого греха. Потому что быть верным – это хорошо и правильно. В 17 веке и в 21, а предавать своих сограждан одинаково дурно и тогда, и сейчас, и всегда. Это не касается текущей политической конъюнктуры. Это одна из фундаментальных нравственных очевидностей, на которых строится человеческое общество. Церковь – это слишком большой корабль, чтобы ее могло носить туда и сюда под коверными течениями в тех или иных кабинетах.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
У нашего микрофона публицист Владимир Осипов.
Четвертое предсоборное совещание состоялось 26 октября 2012 года в Москве по почину Союза «Христианское возрождение» и Союза православных братств. Состоялось четвертое предсоборное совещание по созыву Земского собора по образцу собора 1613 года. В 13 часов игуменом Кириллом Сахаровым был отслужен молебен по старому чину во имя успеха дела восстановления монархии в России. Первое совещание такого рода прошло 22 года назад, 21-23 сентября 1990 года. Второе в Нижнем Тагиле в сентябре 1993 года. И третье 10 октября 2009 года. С докладом о судьбе самодержавной монархии в 20 веке выступил глава Союза Христианского Возрождения Владимир Николаевич Осипов. Яркую картину закулисных деяний либерального лобби а-ля Кураев представил известный православный аналитик Владимир Петрович Семенко. Ветеран всех предсоборных совещаний Леонид Евгеньевич Болотин представил исследование ложной вставки сект соборной клятвы 1613 года. Андрей Хвалин призвал всех православных и всех русских повсеместно отметить грядущее 400-летие дома Романовых. Он сказал: «Святой царь Николай – объединитель русских на земле». Архипов отметил, что за последние 20 лет мы все-таки сохранили верность монархии. Он также напомнил, что патриарх Алексей II не признал екатеринбургские останки. Сомин говорил о христианском социализме. Известно, что социальная составляющая была всегда свойственна русской монархии. О соединении лучших сторон капитализма и социализма говорил академик Евгений Сергеевич Троицкий. Глава движения «Русский мир» Сергей Антонович Шатохин докладывал о кадровом составе власти. Он убедительно раскрыл контраст между чукотским губернатором, американофилом Абрамовичем и белгородским губернатором, патриотом Савченко. Замечательный современный мыслитель Михаил Борисович Смолин, к сожалению, был в рабочей командировке. Но участники совещания ознакомились с его содержательным докладом. «Самобытность идеала русской государственной власти». Юрист-подвижник Михаил Михайлович Оболенский призвал собравшихся занимать активную гражданскую позицию. Елена Алексеевна Кириченко прочитала обращение братьев Свято-Успенской Почаевской лавры во главе с митрополитом Владимиром к святейшему патриарху Кириллу. Касаясь обязательного и поголовного присвоения гражданам цифровых идентификаторов вместо имен, братья Почаевской лавры призвала патриарха Кирилла выступить с предупреждением о том, что принятие цифровых имен, их начертаний и электронных носителей является деянием греховным, равнозначным отречению от Христа. Участники совещания решили обратиться к патриарху Кириллу с просьбой поддержать обращение отцов Почаевской лавры. Об освобождении невинно осужденного на пожизненное заключение Сергея Александровича Климука решили обратиться к президенту Путину. Ему же будет направлено письмо о необходимости безотлагательного решения ряда наболевших проблем России и русского народа. Все резолюции были приняты единогласно. Совещание закончилось соборной молитвой. Обращение президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Уважаемый господин президент! Четвертое предсоборное совещание, собравшееся по почину Всероссийской православно-монархической организации «Союз христианское возрождение» и «Союза православных братств», обращает внимание руководства России на необходимость безотлагательного решения следующих назревших проблем. Первое. Следует ввести во всех школах страны с 1 по 11 класс предмет «Основы православной культуры». Второе. Развернуть активное противоабортное просвещение народа и особенно молодежи, выделив для этого специальные программы на государственном телевидении с приглашением врачей, священников, деятелей русской культуры. В дальнейшем необходим запрет абортов с введением уголовной ответственности. Срочно увеличить государственную помощь многодетным семьям. Третье. Прекратить незаконную иммиграцию. За исключением белорусов, украинцев и представителей дружественных нам коренных народов России, не допускать нашествия из-за рубежа некомплементарных этносов с чуждым менталитетом. Четвертое. Срочно ввести смертную казнь для серийных убийц, маньяков, педофилов, наркобаронов, главарей организованных преступных групп и изменников Родины. Отменить мораторий на смертную казнь. Пятое. Остановить разрушение семьи. Прекратить реализацию норм ювенальной юстиции. Не допустить введения федеральных законов против семьи и нравственности. Шестое. Ввести государственную монополию на производство спиртных напитков. Седьмое. Восстановить военный потенциал страны, подвергшийся фантастическому погрому кликой Горбачева-Ельцина. Наращивать ракетно-ядерное оружие, высокоточное оружие, национальную систему ПРО и оружие на базе современных технологий. Восьмое. Отменить закон от 27 июля 2010 года о введении антигосударственной, антиконституционной и нарушающей права человека универсальной электронной карты. Девятое. Отменить колониальную статью 15, часть 4 Конституции о приоритете международных законов над государственными. Восстановить статус государствообразующего русского народа. Десятое. Запретить русофобию в средствах массовой информации. Четвертое. предсоборное совещание. Осипов, Иванов, Шатохин, Бурдаков, Троицкий, Болотин, Хвалин, Сенин, Архипов, Заблоцкий, Кочеткова, Немчинова, Дмитриев, Жмуров, Коломиец, Илюшина, Семенко, Сомин, Оболенский, Кириченко, Юдина, Полежай и другие. Москва, 26 октября 2012 года. Обращение 4-го предсоборного совещания к святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Ваше святейшество, 16 октября 2012 года братия Свято-Успенской Почаевской лавры обратилась к вам по поводу цифровой идентификации и принудительной замены христианского имени пожизненным личным кодом. В обращении братьев, в частности, говорится: «С духовной точки зрения, добровольное принятие и использование человеком цифрового имени вместо имени христианского, а также электронных документов, носителей его, является деянием духовным, равнозначным отречению от Христа. Именно поэтому все те, кто примет апокалиптическое начертание имя зверя или число имени его, будут навечно отвергнуты Богом. Если мы сейчас не устоим в своих убеждениях и ради земных благ проявим малодушие, то нас ждут вечные муки, которым не будет конца. Мы убеждены, что никакого оправдания нам не будет». В связи с вышесказанным, монахи Почаевской лавры просят включить проект документа Русской Православной Церкви о позиции Церкви в связи с появлением и перспективами развития новых технологий идентификации личности. Следующий пункт. Русская Православная Церковь обращается к своим верным чадам с предупреждением о том, что принятие цифровых имен, их начертаний и электронных носителей является деянием греховным, равнозначным отречению от Христа. Ибо сам Господь наш Иисус Христос в Откровении говорит: «Кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем, и дым мучений их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его». Откровение 14-9-10. Состоявшееся 26 октября 2012 года в Москве 4-е предсоборное совещание единогласно поддержало обращение братьев Свято-Успенской Почаевской лавры. И также просит вас, ваше святейшество, включить приведенные почаевские монахами пункт в проект документа Русской Православной Церкви о позиции Церкви в связи с появлением и перспективами развития новых технологий идентификации личности. Да хранит Господь Русь святую и веру православную. Участники 4-го предсоборного совещания: Осипов, Иванов, Шатохин, Бурдаков, Троицкий, Болотин, Семенко, Хвалин, Сенин, Архипов, Заблоцкий, Кочеткова, Дмитриев, Жмуров, Коломиец, Филюшина, Саулкин, Сомин, Немчинова, Оболенский, Кириченко, Юдина, Полежай и другие. Около 70 человек. Москва, 26 октября 2012 года.
Вы слушали выступление публициста Владимира Осипова. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вы слушаете православное радио «Радонеж». У микрофона Илья Агаев. И в начале сегодняшней нашей передачи хочу поделиться с вами хорошей новостью. Русский язык вытеснил испанский и занял 3-е место в мире по распространенности. Сейчас на нем разговаривает 500 000 000 человек. Эта новость, ее сообщила президент Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая. И сегодня мы поговорим с человеком, для которого русский язык является, ну, главным, наверное, в жизни. Это писатель, известный писатель Сергей Антонович Щербаков. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Антонович, ну, раз у нас зашла речь о литературе, нельзя не вспомнить, вот последнее ваше достижение, вы были номинантом Патриаршей литературной премии, вошли в десятку лучших.
Премия, конечно, это явление уникальное для нашего времени. Это вот задумка патриарха, святейшего патриарха Кирилла, она замечательная, просто по смыслу и для нашего времени. Поэтому, так сказать, то, что я, как бы, так сказать, попал в десятку вот людей, которые там были в храме Христа Спасителя на церемонии и получил благословение святейшего патриарха Алексия на творчество и небольшую, так сказать, там, награду в виде святых равнопостных Кирилла и Мефодия, ну, имени которых премия. Это все великое дело, то есть это уже сама по себе награда, и как правильно патриарх сказал, что здесь нету кто лучше, кто хуже, вот из этих 10 человек они все достойны. Ну, так вот, как бы, согласованием, так вот было решено, что получили Олеся Николаева и Виктор Николаев премию. Я честно вам скажу, что я, ну, все-таки мне 7-й десяток лет, я человек уже опытный, я, честно сказать, знал, что, ну, маловероятно, что я получу эту премию. Ну, хотя бы даже просто по одной причине, что, скажем, там вот Олеся Николаева и Виктор Николаев, ну, это очень широко известные писатели в России. Ну, Олеся Николаева, она много выступает по телевидению, на радио, много публикаций в разных самых известных журналах. Виктор Николаев, он, его кажется, книги, они некоторые переиздавались по 15 раз. То есть, ну, это говорит о чем-то широкой такой известности, ну, заслужено все. А я, у меня судьба немножко другая. Я живу в деревеньке Старого Смолино в 3 верстах от Борисоглебского монастыря. И в Москве, в общем-то, бываю редко, и у меня такой известности нет, скажем честно, я знаю. Поэтому тиражи моих книг, они, в общем, мизерные, это 1000 штук, которые я издаю, слава богу, правда, на деньги моих читателей и почитателей, которые у меня есть. Ну, потом сам вот их распространяю, так что я представлял, что, конечно, маловероятно, тут даже думаю так, что оказалось, скорее всего, что из экспертов, которые читали вот произведения людей, которые подали на премию, на конкурс, маловероятно, что многие даже вообще, наверное, может быть, не читали мои произведения, не знали. Так же, как и попечительский совет. Поэтому я знал спокойно, радовался уже тому, что я попал в десятку, думал, какое чудо, что я попал в эту десятку. Как-то каким-то... Ну, дело в том другое, что мы же люди православные, это не верующих говорят чудес. Ну, все же знают, что чудес не бывает, есть такая поговорка. Это неправильно. Чудеса-то ведь бывают, мы-то знаем прекрасно. Поэтому я человек православный, я думал, ну, а вдруг какое-то чудо произойдет. Значит, там. И я, думая об этом, ну, первое, что я, конечно, сразу решил, что даже уповая, думаю, что вдруг и чудо произойдет, а не произойдет, я, ну, как к православным мы относимся, что дадут премию, слава Богу, они дадут премию, ну, значит, так Богу угодно, и нечего тут переживать, значит, это мне на пользу. Все, и я спокойно к этому абсолютно относился, я сидел, как бы, не шелохнувшись, рядом, кстати, с Витей Николаевым как раз. Вот. И как вот когда-то мне не мне дали, другим я спокойно к этому все отнесся.
Сергей Антонович, возвращаясь к вашей прозе, откуда вы берете творчество свое? Черпаете?
Вы знаете, вот творчество это самое главное, говорят, это
вдохновение.
Вдохновение это люди. Это люди, которые рядом. Ну, конечно, кто первый человек? Мать, мама. Моя мама. Она была человек очень одаренный. И думаю, что она из нее вышел бы писатель настоящий. Но была другая эпоха, другое время. 4 детей, рано умерший отец. И мать все отдала, чтобы нас вырастить 4 одна. Она, моя мама, она знала 1000 пословиц и поговорок. Даже каким-то известным совершенно поговоркам... У нее были свои добавление, скажем так. То есть вот кто не слышал такую пословицу, в 40 лет, в 45 баба-ягодка опять. А мама добавляла, которые голодные птицы зимой не клюют. То есть вот так даже было. И у нее много вот таких было. То есть она была богатейшей, одареннейшей словом человек. Бабушка моя, та вообще говорила только пословицами, поговорками. Но самую большую роль здесь, пожалуй, сыграла моя двоюродная бабушка Василиса. Дело в том, что это был человек, который жил в ладу со всем миром. Она, то есть, совсем с животными, с деревьями, она умела с ними говорить, и они ее слышали. Это самое интересное, что они ее слышали.
Это был, наверное, человек вот еще той дореволюционной крестьянской закалки, когда люди жили, ну, в ладу с окружающим их миром, вот в патриархальной той жизнью, да, размеренной, неторопливой.
Да. Поэтому я хочу небольшой кусочек как раз вот прочитать. Тут вот о бабушке Василисе тоже есть. «Ох, как бесы не хотят, что пожила наша деревушка, которая мать России целой», по словам моего любимого поэта Николая Рубцова. Ванюшка, его соседка, прибывшая из города, морщится, мол, у дочки молоко горькое. Захожу к нему, а он как дельный. Надо корову менять. У меня аж сердце захолонуло, и в голове все смешалось. Но за меня дух ответил. Ты-то тоже муж никудышный, так может и тебя, Варюшки, поменять? Ванюшка растерялся. Тут вышла из комнаты Варюшка, и я рассказал им про свою двоюродную бабушку Василису. У нее всегда коровы были самые молочные, свиньи самые упитанные, куры самые яйценоские. Ее все животные любили. Самые злые собаки при звуках ее голоса миролюбиво виляли хвостами. Если на ферме бык отвязывался и начинал буянить, мужики прибегали к Василисе. Она безбоязненно подходила к быку, ласково называла его по имени. «Ну что, дружочек, обидели тебя? Не умеют разговаривать. Пошли, милый». И бык послушно шел за ней в стойло. Некоторые даже считали ее колдуньей, но она просто очень любила всю Божью тварь и была во все времена православной. Иконы светились у нее в красном углу все годы советской власти. Непутный мужичонка Васька Муха приходил к ней жаловаться на корову. Тоже, мол, менять ее надо. Молока мало дает. Сам, конечно, надеялся, что Василиса как-нибудь поправит корову. А Василиса выговаривала ему: «Я утром выйду на крылечко, а ты на свою кормилицу матом на всю деревню орешь. Ты ее погладь, хлебом с солью угости». Но Васька ничего не хотел понимать и все менял. И всю жизнь у него были коровы не те, свиньи не те, куры не те. Значит, сам он был не тот. Чтобы Ванюшка не очень обижался, дружески хлопнул его по плечу. «Вот бросишь пить, орать на дочку матом перестанешь, и горечь в молоке пройдет». Вижу, что он, как Васька Муха, не верит, но уже помалкивает. Боится, что Варюшка его поменяет. А я не шучу. Если он дочку поменяет, то Варюшка и его когда-нибудь поменяет. Напоследок устраиваю маленький молебен о здравии дочки, чтоб молоко горчить перестало. В хлеву Варюшка рядом со мной встала. Уже начав читать молитву священномученику Власию, покровителю животных, я оглянулся. Где Ванюшка? А он в воротах с сигаретой во рту ногу гордо отставил. Я рассердился. «Брось сейчас же!» А он нагло: «Я только прикурил!» Махнул на него рукой. «Тогда лучше уйди совсем». Ванюшка ушел. Дочка тихо стояла, молитвы слушала и даже дала мне себя погладить. Она очень пугливая от Ванюшкиного мата. Потом я все же спросил его: «Ты когда к председателю колхоза в кабинет заходишь, тоже с сигаретой во рту, ногу отставив?» А тут мы на прием к самому Господу Богу пришли. Ванюшка криво улыбнулся, но промолчал. Горечь в молоке исчезла. И Ванюшка заключил: «Наверное, чем-то не тем кормили ее». Я не стал спорить с ним. Бабушка Василиса с Васькой Мухой тоже не спорила.
Прекрасный отрывок.
Спасибо, спасибо.
Сергей Анатольевич, а вот есть произведение, которое вам особенно дорого? У вас же, в принципе, вот вы же, ну, пишете вот об одном. У вас главное в ваших произведениях — это православный человек и его духовный мир.
Вы знаете, тут, как вот обычно мать спрашивает, говорит, какого ребенка больше любишь? Она говорит, ну как вот, ну, на руке все пальцы одинаковые, их все любишь одинаково. Конечно, есть у меня свои любимые писатели. Вот сейчас современных, конечно, у меня Василий Иванович Белов, Евгений Носов. Евгений Иванович Носов, потому что, ну, Носов — это вот величайший писатель, я считаю. Я недавно его открыл. Это вот по изобразительности, по какой-то вот любви к России. Он даже, мне кажется, Бунина в чем-то превосходит, которого я тоже очень люблю. Вот. Но, вот, знаете, может быть, не из литературы, а вообще вот из художества. Вот сейчас мне самое близкое, я считаю, оно какое-то вот просто эталонно-образцовое произведение, на которое надо всем православным художникам смотреть. Это картина «Озеро Левитана». Знаете, вот действительно, один кто-то сказал, Гнедич, по-моему, Гнедич сказал как-то о картинах Левитана, что он достиг такой изумительной простоты и ясности мотива, до которой никто до него не доходил.
Сергей Антонович, а сейчас над чем работаете?
Сейчас я начал работу свою над повестью «Райские радости», она называется. Это вот у меня примерно 3 блокнота, которые я записал за последние 2 года, и где-то 2 папки. Хотя она это будет, она может быть там 1,5-2 листа должна примерно, я всегда чувствую объем. Вот. Но самое главное здесь в чем? Вот «Райские радости», вы знаете, как «Райские радости». Это, в общем, повесть о преодолении искушений. Вот один критик очень хорошо сказал, не буду называть там имен, прочитав книгу там, ну, известного одного писателя современного православного, он прочитал, мне позвонил, говорит, ну, ты вот читал? Я говорю, читал. Как? Я говорю, замечательно, все, то-то-то. А он мне говорит, ну, ты знаешь, говорит, все замечательно, говорит, все, говорит, ну, тут же вот правды жизни маловато. Я говорю, потому что люди думают, ах, какое православие, ах, как все замечательно, ах, как все хорошо. А придут, постоят 3 часа на литургии, а потом дома помолятся, а потом в храме столкнутся, тут вредная старуха, тут какой-то пьяный мужик забрел, его никто не гонит, и что-то. И эти люди, кажется, они уйдут опять, как пришли. Вот, потому что, а вот, говорит, а ты пишешь, ну, я себя хвалю, простите, кажется, это тот, то, что он говорит, а у тебя правда. Ты пишешь, какие вот православные вредные бывают, и какие они, кажется, тоже несовершенные, и все это. Ну, а конечно, как? Поэтому, когда однажды меня тоже читатель, один, прочитав мой рассказ, один там тоже об искушениях, он говорит, а дальше что, он меня спрашивает? А я говорю, ну, что дальше? А дальше новые искушения, которые опять надо преодолевать. Говорю, ведь получалось, что многие святые до конца жизни искушения преодолевали. Ну, что будем уж говорить, если Семен Столпник чуть в бесовскую колесницу не шагнул, уже простояв там не один десяток на столпе. Вот искушение. Яков Постник, так сказать, ну, не будем говорить, согрешил женщиной, много лет прожив в пустыне. Это все вот искушения, которые надо преодолевать. Но у меня-то, конечно, таких нету, как у этих святых там искушений, но искушения даются по мере сил духовных. У меня маленькие. Но они тоже, но они такие же опасные. Погибнуть на них так же. Они не такие глобальные, не такие тяжелые, но погибнуть от них тоже можно. И вот я понял одну такую вещь, что когда преодолеваешь их, вот тогда только можно райские радости получить даже здесь, на земле. В общем, ну, это будут вот эти вот искушения, они будут разных, что называется, уровней, разных цветов, разных этих. Но повесть, вот, в общем, будет вот об этом. Она будет очень тяжелой, я чувствую, дадастся мне очень тяжело. Потому что вот уже сейчас я 3 месяца сижу, пока ни строчки не написал. Так что вот так.
Ну, будем ждать с нетерпением, а пока вы пишете, расскажите, где можно приобрести другие ваши книги, которые уже вышли.
Вы знаете, это, конечно, сейчас, слава Богу, так сказать, мои книги, конечно, вот можно приобрести в магазине «Православное слово», это в Вишняковском переулке, там недалеко от метро Новокузнецкой, там очень много. В Сретенском, в магазинах Сретенского монастыря, потом в Новоспасском, скажем, монастыре, в храме Татьяны Великомученицы, ну и еще в других храмах есть. То есть, в основном, конечно, мои книги в храмах продаются. Вот. Ну, при Соглебе, конечно, кто приедет, всегда знает, что в монастыре всегда мои книги, слава Богу, наместник благословил, они всегда на свечном ящике, всегда лежат, ждут своего читателя.
Ну, мы будем надеяться, что в скором времени книги ваши можно будет купить не только при храмах и в специализированных магазинах, а ну, будут продаваться широко. И я почему так говорю, потому что есть у меня такая надежда. Книга архимандрита Тихона Шевкунова «Не святые, святые» и другие рассказы, вот сейчас самая популярная среди всей продаваемой в России литературы. Вот, тираж ее достиг уже 1 100 000 экземпляров. То есть это практически советские тиражи, которые были в то время. И это говорит о том, что духовная литература, вот православная литература, она сейчас востребована после вот всех тех лет Донцовых, Марининых и прочей литературной шелухи. Вот у нас ну, пробуждается вкус к нашему, к настоящему, к тому, что мы столетиями, начиная еще с житий святых, читали. И я думаю, что настанет очередь ваших произведений.
Спасибо. Я думаю, Надежда Долгова, конечно, вот вы не святых святых, тут нельзя было не сказать, потому что, конечно, это большая надежда для России. Вот это, что вот люди столько читают эту книгу, столько людей, это большая надежда для России. И большая победа православия и духовной и художественной литературы.
Ну, будем надеяться, что эта книга всего лишь первая из того вала, который последует за ней. Спасибо большое, Сергей Антонович. Я напомню, у нас в студии был писатель, православный писатель Сергей Щербаков. До свидания.
До свидания.
Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование радио «Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа. Религиозная организация. Православное братство. Радонеж. Радонеж в кавычках. Русской Православной Церкви. ИНН. Получатели платежа. 77-28-07-59-28. Номер счета получателя платежа 407-03-810-3-00-201-06-444. Банк получателя платежа УАО «Сбербанк России», «Сбербанк России» в кавычках, город Москва, БИК 044-525-225. Номер корреспондентского счета банка-получателя платежа 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа «Добровольное пожертвование на уставную деятельность». Спаси вас, Господи!